Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью представляю. Матушка Таисия Бартова-Грозовская, искусствовед, музеевед, автор детских книг. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас поздравляем сразу с места в карьер, потому что ваша книга недавно получила премию, диплом первой степени, премия «Просвещение через книгу». Книга называется «Жители Невского проспекта» или «Филин Мудрик и его друзья». Прекрасно изданная книга лежит передо мной с красивейшей обложкой. Приятно держать в руках, но я еще не прочитала, правда.
Спасибо большое. Да, действительно, буквально на прошлой неделе я приезжала в Москву для получения этой высокой награды. Для меня это была, конечно, высокая честь и большая ответственность, потому что это мой такой первый серьезный литературный опыт, и который получил такую высокую оценку. Это, конечно, окрыляет и накладывает на меня какие-то определенные обязательства, потому что я человек ответственный и при этом творческий. И я понимаю, что теперь, когда я сделала вот этот первый шаг, я встала на какой-то новый путь, потому что до этого моя профессиональная деятельность была связана с музеями Санкт-Петербурга. Вот, но я решила немножко круто изменить свою жизнь.
Немножко, но круто.
Ну, со стороны виднее, но пока вроде бы у меня что-то начинает получаться.
Недавно прошла презентация в начале декабря этой книги в культурно-просветительском центре «Книжная палата» в Черниговском, такое новое пространство в Москве, где можно и почитать, и кофе попить, и встретиться за книгой, и обсудить книги. Вот там презентация прошла. Ну вот мы до начала записи нашей программы говорили с вами, и вы так сказали, что вы пока еще не называете себя писателем.
Ну, мне кажется, да. Почему? Это какое-то должно быть такое общественное мнение, и чтобы меня так называли средства массовой информации или мои читатели. Мне кажется, это не очень скромно, имея только одну книгу, называть себя писателем. Это звание, мне кажется, надо заслужить. И я очень, знаете, благодарна Москве, потому что всегда говорят о каком-то неком противостоянии между Санкт-Петербургом и Москвой, но я могу сказать, что вот эти две встречи, в Храме Христа Спасителя на награждении, что в чудесном пространстве в Книжной палате в Черниговском, вот Черниговское подворье, очень мне там понравилось. Меня встретили очень везде радушно, гостеприимно, и, знаете, это дорогого стоит. Поэтому к такому громкому слову «писатель» я отношусь очень аккуратно и так с придыханием даже.
Ну, о противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга говорят давно, начиная примерно с начала XVIII века, наверное.
Это правда.
Поэтому хорошо, что мы вносим корректировку в этот стереотип. Расскажите о книге, из чего выросла идея, книга для детей. Как этот проект начинался?
В то время, когда у меня зародилась идея написать эту книгу, я работала в Государственном музее-памятнике Исаакиевский собор. И вы вот сейчас прекрасно видите на обложке книги, есть такая перспектива Невского проспекта, и там возвышается Думская башня. И вот в этой Думской башне я как раз работала, там находилась дирекция Исаакиевского собора. И у меня родилась идея написать детям книгу, но я ходила, размышляла и думала, о чем же написать, потому что в Петербурге можно писать просто о каждом здании, о каждой площади,
о каждом
храме.
О каждом окне, мне кажется, можно писать.
Да. И ты, когда вот этим всем окружен, ты немножко приходишь в какой-то ступор. Я на какое-то время освободила себя от всех мыслей и думаю, это все придет в нужный момент. Да как-то я шла на работу с утра, приехала пораньше, у нас какое-то было важное событие, надо было подготовиться. И я так посмотрела, думаю, Невский проспект. Вот оно, я же хожу здесь каждый божий день. Вот об этом я и буду писать. Но я целенаправленно задумала о том, чтобы придумать сказочных персонажей, Потому что Невский проспект все-таки это 4500 парадных метра, и запустить туда каких-то детей, допустим, если там это мальчик или девочка, это будет крайне сложно, потому что дети, ну, все-таки это реальная история была бы какая-то, и дети самостоятельно в наше современное время, тем более там первый и второй класс, потому что эта школа книга ориентирована на начальную школу, перемещаться по Невскому проспекту вряд ли могут, да, и заходить беспрепятственно в какие-то там дома и рассказывать что-то. Поэтому я придумала некую сказку, некое сказочное повествование, чтобы ребенка увлечь. Увлечь для того, чтобы было легче ребенку воспринимать какие-то исторические факты, которые я переработала, перелопатила, вот в прямом смысле этого слова, и постаралась выдать более в таком упрощенном варианте, но с такими вот основными аспектами, моментами, все, что связано с Невским проспектом. О Невском проспекте можно говорить бесконечно. Я определила, у меня в книге 15 глав, я определила главные дома. Конечно же, это не только архитектурный Невский проспект, это, конечно, и духовный Невский проспект, потому что, говоря о Невском проспекте, мы сразу понимаем, откуда пошло даже название Невского проспекта. Это пошло от Александра Невской лавры. Вот. Нельзя говорить о Невском проспекте, не рассказав о Казанском соборе. И еще очень удивительная история у меня происходит в гостином дворе. Сказочный сюжет заводит героев к тому, что происходит кража серебряных столовых приборов. И сказочные персонажи начинают вот эту всю детективную историю распутывать. И там очень интересно, я столкнулась с таким интересным фактом, что в гостином дворе маленьким, ну, таким подростком, мальчиком приехал будущий святой Серафим Вырицкий, который устроился обычным служащим гостиного двора, а впоследствии мы знаем его как великого святого. И об этом я тоже хотела и рассказала в этой книге. И самая главная моя была мысль и цель попытаться для детей в ненавязчивой форме рассказать не только о истории Санкт-Петербурга, сделать не только сказочный путеводитель о Невском проспекте, но и рассказать о духовных ценностях, которые хранит в себе тоже Невский проспект, и без которого наш город и эта старейшая улица она не может восприниматься полно, глубоко, и это просто невозможно.
А поподробнее об этом расскажите, что за духовные ценности, которые как бы извлекаются именно из истории Невского проспекта?
Ну, дело в том, что вот Казанский собор, кафедральный Казанский собор на сегодняшний день, можно говорить очень долго про его очень яркую, запоминающуюся архитектуру, и про Воронихина, который очень быстро и масштабно построил этот собор. Но в Казанском соборе есть главная святыня нашего города, которая наш город спасала и нашу страну спасала не один раз. Все мы знаем два прекрасных факта. И в 1812 году благословляли иконы на победу с Наполеоном, да, когда уходили наши солдаты на войну. И в 12 году вернулись с триумфальной победой. И во время блокады это было официальное распоряжение, да, Сталина о том, чтобы пройти крестным ходом с Казанской иконы Божьей Матери. Это было сделано. И вот эти вот моменты и саму историю бытование, появление Казанской иконы Божьей Матери, как она попала в Петербург. И когда ребенок с этим соприкасается, а соприкасается ведь не только ребенок, зачастую книги читаются в семье там, с папой, с мамой, там, с бабушкой, с дедушкой или с братом, тем самым закладывается некое такое вот семечко, бросается в душу ребенка, которое может потом прорасти. И не сделать этого, ну, мне кажется, вот не совсем верно, если тем более ты ставишь такую цель познания и с духовной точки зрения. А там уже сам ребенок определит впоследствии, захочет ли он прийти в Казанский собор. Он скажет, может быть, так, мама, а давайте вот пройдемся маршрутом по книге. Естественно, он зайдет в Казанский собор и увидит эту икону Казанской Божьей Матери. Может, это будет первый его приход в храм, который впоследствии повторится, или он потом вспомнит, и это тоже будет такой некий его путь. Об этом можно рассуждать долго, но это вот такие вот маленькие штрихи, казалось бы, незаметные, но через которые, возможно, в жизни вот наших юных читателей в будущем могут возникнуть какие-то действительно духовные перемены. Потому что все же зарождается в детстве, и многие проблемы, да, и психологического, эмоционального плана, они идут из детства. И когда ребенок читает правильную литературу, это тоже отражается на его жизни и в будущем. И говоря, конечно, и об Александре Невском, да, и мы сейчас с вами находимся в такое время, когда и счастливые люди, потому что вряд ли мы кто-нибудь из нас доживет до следующего круглого юбилея Александра Невского, но вот в этом году 800 лет, да, со дня рождения этого удивительного святого, покровителя Санкт-Петербурга тоже. И мне кажется, тоже на мальчиков должно произвести впечатление, когда ты рассказываешь о том, что все свои главные победы он совершил, будучи совсем юным, чуть больше 20 лет. И когда человек понимает, и семья понимает, и этот мальчик понимает, ну, девочка в частности тоже, но просто это больше на мальчика может, да, отразиться, что можно пойти, прикоснуться, да, вот хотя бы вот подойти, где находится мощь этого святого. Что такое мощи? Я тоже попыталась так вот немножко по-детски объяснить, да, что такое монастырь, что такое молитва, что такое пост, потому что в книге у меня идет повествование во время масленичных недель, масленичной недели, то есть в преддверии Великого Поста. И несмотря на то, что там дворцы, у меня герои идут в Александрийский театр, попадают на спектакль. Но я говорю о том, что вот сейчас масленичная неделя, а потом у нас приходит Великий пост. Что такое пост, что такое молитва, да? Но я попыталась это сделать максимально неназидательно. В этом мне, конечно, помогло то, что я на протяжении очень многих лет возглавляла службу в Исаакиевском соборе и отвечала как раз за вопросы, в частности, тоже за вопросы, связанные с взаимоотношением музея с Русской Православной Церковью. И я привыкла общаться со светскими людьми, которые, ну, далеки, но которым надо объяснить что-то, потому что Исаакиевский собор, музей Исаакиевский собор, там ходил и Спас на Крови, и Смольный, и Самсон, и четыре храма, и любое даже вот событие, которое там происходило, пусть даже реставрационные работы или какая-то научная конференция, это все-таки происходит в стенах храма. Накладывают особую ответственность, атмосферу, и, видимо, вот моя профессиональная деятельность тоже мне помогла для того, чтобы вот моим маленьким слушателям, моим юным читателям постараться объяснить какие-то сложные вещи простым языком.
Светлый вечер на радио «Вера».
Матушка Таисия Бартова-Грозовская, искусствовед, автор детских книг, писатель сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы прям перечисляете вещи, о которых очень интересно поговорить, причем даже я думаю, что это вещи, которые актуальны для многих наших радиослушателей, не читавших вашу книгу, но которые также задумываются, а как сказать детям о важном. Вот вы перечислили темы, я думаю, что многие родители в этом смысле сталкиваются с вопросом, а как, ну, если угодно, объяснить, или если плохое слово объяснить, как бы попытаться донести, зачем нужен пост, что такое молитва, что такое мощь, что такое монастырь. Вот прям расскажите об этом, вот, причем можно не пересказывать сюжет книги, я думаю, что каждый лучше прочитает, но у вас же есть на эту тему какая-то своя рефлексия, свой опыт, свои размышления, которые, может быть, предшествовали тому, что вы написали. А что нужно ребенку сказать, объясняя, что такое молитва, например?
Что такое молитва? Ну, мы очень мало сейчас в современном мире бываем наедине с собой. Мы практически себя не слышим, и когда мы находимся одни, и у нас нету рядом мобильного телефона, телевизора, там, радио, я не знаю, вот любого какого-то источника информации, мы начинаем даже как-то нервничать, нам становится как-то неуютно. И молитва в этом отношении – это очень сложный такой шаг, который человек должен сделать, потому что он должен прислушаться к самому себе. А прислушаться к самому себе ты только можешь, когда ты отключаешься от всего, да, это, наверное, самое сложное сейчас для современного человека, тем более для ребенка, потому что, ну, все же идет из семьи, и есть же такое мнение, что лучшее воспитание детей – это тогда, когда мы показываем собственный пример, да, вот не то, что мы там, вот это можно, а вот это нельзя, не объясняя, или вот это так положено. Нет, ребенок он считывает и воспринимает все очень глубоко. Если мама с папой не молятся, и мама с папой не знают, что такое молитва, конечно, это очень такой вопрос сложный. Прежде всего, родители должны его задать себе самому и решить это как-то с самим собой, чтобы потом это можно было объяснить ребенку. Мы, конечно, живем в удивительное время, когда в любом городе есть открытые храмы, можно пойти и поговорить прежде всего со священником на эту тему. Есть воскресные школы, есть интернет, есть чудесные радиостанции. Вот как вот я вот, например, у меня закачано приложение «Радио Веры», я всегда в машине.
Это правильно.
Да, я в машине слушаю, чтобы даже вот еду на какую-то встречу, чтобы как-то сосредоточиться, я слушаю, вот прямо вот идет что-то вот, по, вот в этот момент. И меня это очень дисциплинирует. А ребенок он воспринимает все же очень быстро. Если в семье есть вот правильный заданный тон, то, в принципе, объяснить ребенку, что такое молитва, это не так сложно, если это делают сами взрослые. Конечно же, надо ребенка подготовить. Мы же, когда идем, например, в театр, мы одеваем красивое платье, там, стараемся как-то детей красиво одеть. Ну, по крайней мере, так должно быть. Сейчас это, к сожалению, не все делают, но уж, по крайней мере, какие-то знаковые, там, если мы идем на балет, или мы идем в оперу, да, там Большой театр, или Мариинский, да, как-то ну, хочется соответствовать, да. Мы же говорим о том, как ты должен там себя вести. Что вот сейчас будет спектакль или сейчас вот будет балет, что надо вот уважительно относиться к артистам и посмотри, как все вокруг красиво, торжественно, да. Мы же это объясняем детям. То же самое надо и ребенка подготавливать и к храму. Ребенок не может, вот он играл на площадке, и тут же он зашел в храм, и он успокоился. Если ребенку не объяснять, он будет себя вести в храме точно так же, как на детской площадке. Поэтому вот этот внутренний настрой, внутренний такой камертон, да, вот, он должен сдаваться прежде всего в семье. И уже потом это все как такое вот, как зеркальное отражение, оно переходит и на ребенка.
А у вас есть опыт общения на эту тему именно с конкретными детьми? Я почему спрашиваю? Потому что вот вы начали с того, что мы сегодня все, и взрослые, и дети, редко остаемся с собой наедине, и как-то во мне это очень, что называется, резонирует. И действительно, вот разговор о молитве, мне кажется, вы очень точно и продуктивно, что называется, отмечаете, что может начинаться именно с того, что это попытка, во-первых, себя услышать, для начала, а дальше мы просто как взрослые люди понимаем, что когда ты начинаешь слушать себя, там уже и Бога можно чуть-чуть услышать за этим, если дальше прислушиваться. Но поймет ли ребенок, вот если ему сказать, слушай, нужно побыть наедине с собой, это вообще, как вам кажется, вписывается вот в картину мира современного ребенка?
Ну, ребенок, конечно, не так должен побыть наедине с собой, как мы понимаем, для, вот, для взрослого восприятия. Но задать ему какие-то вопросы, поговорить с ним, чтобы ребенок мог порассуждать, да? А ты вот подумай, а мы еще вернемся к этому разговору, да? Это нам так кажется, что вот он сейчас побежал, заигрался, он ничего не думает. Нет, ребенок обязательно вернется к этому разговору в свое время. Это может быть через день, это может быть через неделю, это все зависит еще.
Через 10 лет.
Может быть, через 10 лет, но это все зависит, я говорю, что от конкретной семьи, да, от конкретного ребенка, дети все разные. Я вот сама мама, моему сыну 8 лет, и, конечно, он вырос в семье верующий, потому что у нас кругом везде и дедушки, и братья, и и папа, они все священнослужители, но я всегда Виктору объясняла, он еще даже, он в 2 и 2 сказал «мама», а когда мы ездили, ехали в храм, он еще, ну, казалось бы, совсем еще ничего не говорит. Он все понимает, но еще ничего не говорит. Я ему говорила: «Витенька, вот мы едем в храм, вот, что это такое, что вот ты должен там не плакать, там, вот, спокойно». Ну, вот как-то вот, вот какими-то такими очень добрыми, очень понятными для ребенка, даже вот интонации. И потом я его приводила в храм на 30 минут, потом на 40 минут, потом на 50. И вот так вот уже он выстаивал спокойно там всю службу. Понятно, он там и присядет, и еще что-то. Это естественно, никто не заставляет ребенка, боже упаси, стоять как оловянный солдатик. Это, наверное, не очень нормально, да?
Это контрпродуктивно.
Да, абсолютно. Он потом выдаст вам такое, что мало не покажется. Но он должен понимать, где он находится. И что кричать, и резких движений делать не надо. Сейчас это все будет. Вот мы сейчас выйдем и вот пойдем на детскую площадку, и вот делай там вот что хочешь. Да? Ну, в хорошем, да, тоже в правильном понимании этого слова. И вот мне кажется, вот такие вот шажки, они маленькие, но они очень дорогого стоят, потому что это такая очень целенаправленная, очень ответственная, очень непростая работа родителей. Можно же... Сейчас же все как-то сейчас вот так принято в обществе на многие вещи, ну, простите за обидное слово, забивать, да, дать вот гаджет, чтобы вот только вот занимался там. Я понимаю, все работают, все уставшие, это все понятно, но это же твой ребенок, это же частица тебя. Ты ответственна за этого человека. Поэтому если ты хочешь, чтобы потом... было проще общаться на тему молитвы или других глубоких таких духовных тем, то надо это делать с пеленок.
А про пост как объяснить? Вот вы начали разговор о молитве с того, что обратились к какой-то внутренней психологической такой потребности, на которую молитва отвечает. Вот на какую потребность в этом смысле отвечает пост?
А это тоже все взаимосвязано, потому что пост как раз-таки подготавливает человека к этой молитве, да? Вот он подготавливает его для того, чтобы немножко понять себя изнутри. Главное в посту, как мне кажется, особенно для детей. Ну, я не знаю, вот у нас в семье Виктор не смотрит на первые и на последние недели Великого Поста мультфильмы.
Это большое смирение.
И не кушает конфеты. Ну, во-первых, в конфетах мало что полезного, да? Хотя каждый родитель старается там выбирать. Сейчас, в принципе, есть выбор всяких там модных и полезных штук. Но ребенок должен понимать, что это вот какое-то особое время, и можно почитать какие-то иные книги или заняться какими-то другими делами, которыми он обычно не занимается, потому что он обычно это время тратит, например, на мультики. И мультики – это прекрасно. И должен ребенок смотреть мультики хорошие. У нас, слава тебе, Господи, их много еще с советского времени. Ну и диснеевские мультики прекрасны. И вообще с мультиками проблем нет. Но все должно быть вот в меру. И... вот время поста, молитвы, да, вот это вот все, знаете, завязывается в такой клубок, когда вот цепочка, звено за звеном. Вот это все про как бы про разные, как бы мы их называем пост, молитва отделяем, но это все едино.
Мы заговорили, вернее, вы заговорили про Александра Невского, чей юбилей, 800 лет со дня рождения, мы в этом году празднуем, и действительно часто этого святого приводят в пример, вы не случайно про мальчика вы сказали, да, что он самые свои главные победы держал в юном возрасте, и все верно, но я при этом каждый раз думаю, насколько, как вам кажется, вот современному мальчику понятно, что к нему это имеет отношение. Но был древний святой. Вот он был таким геройским героем. Но я живу, хожу в школу или в садик, наверное, в школу уже в младшие классы. У меня как бы нет условий, чтобы совершать подвиги, ходить на шведов, биться на Чудском озере.
Слава богу.
Но какая-то есть большая красивая легенда. Я-то здесь при чем? Вот как вам кажется, при чем здесь мальчик сегодняшний, современный?
Ну, вы знаете, это же не значит, что мальчик должен, вот, смотря на святого князя, быть таким же, да? Он же понимает, что святой князь — это образ такой очень разноплановый, да, и в который входит очень много разных понятий, что должно присутствовать в мужчине и в мальчике, да, впоследствии развиться хорошо, там, мужество, отвага и крепость духа, да. Вот, наверное, с этой точки зрения, что вот такие вот люди, которые жили 800 лет, вот человек, который жил 800 лет тому назад, о нем помнят, о нем говорят, проходит огромное количество научных исследований, писатели, живописцы интересуются этой темой. Но это же не просто так. И что святой — это не просто какой-то образ красивого воина, это тот человек, который тебе может помочь в жизни, к которому можно обратиться. Если твоя молитва будет светлой, чистой, то тебе обязательно он поможет. Вот, наверное, с точки зрения, конечно, для современного человека вообще понятие там святые мощи — это тоже отдельная тема и для детей, то есть это надо очень аккуратно и грамотно объяснять. Но вот именно с точки зрения примера. Пример, который, как ни странно бы казалось современному человеку, очень актуален и сейчас. Прошло 800 лет, а мы чтим, помним и вспоминаем этого человека, этого святого, этого князя. Мне кажется, для мальчика вот в таком контексте, почему? А что в нем такого хорошего? А что бы ты, вот, что бы ты хотел, какая черта характера тебе нравится? А об Александре Невском написано же очень много. Очень можно же прям составить его такой вот и портрет, да, какими качествами он обладал. Вот, вот с этой точки зрения, с точки зрения мужественности, да, потому что это тоже острая тема, да, в нынешнее время. Все-таки надо ориентироваться.
А что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что, к сожалению, западная культура, да, сейчас про роль мужчины, да, она очень такая двоякая сейчас. И мужественность не всегда это модно, это почетно, да, и это нужно. Но мы, слава богу, живем в таком государстве, где эта ценность остается ценностью. И данный пример, мне кажется, он просто безупречный.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» матушка Таисия Бартова-Грозовская, искусствовед, автор детских книг, писатель, вот автор книги, которая передо мной на столе лежит, называется «Жители Невского проспекта» или «Филин Мудрик и его друзья». Книга, напомню, получила недавно премию «Просвещение через книгу». Это премия издательского совета Русско-православной церкви. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».